Здравствуйте, сегодня четверг, 24 августа. У микрофона Андрей Шарогадский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Украина отмечает главный государственный праздник – День независимости. Украинская разведка отчиталась об уничтожении в оккупированном Крыму одного из самых современных российских комплексов ПВО С-400. На саммите БРИКС в ЮАР 6 стран получили приглашение вступить в организацию. Также сегодня.
Он где-то минут 5, наверное, летел до земли, а зарезки уже после него упали, эти две штуки. Ну и черный дым пошел. Все, больше я ничего не видел.
В Тверской области разбился самолет, на борту которого предположительно находился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Прежде всего хочу поздравить Украину и украинцев с главным государственным праздником – Днем независимости и пожелать скорейшего мира и восстановления территориальной целостности страны. Так совпало, что сегодня же исполнилось ровно полтора года со дня полномасштабного вторжения в Украину России, как раз той страны, которая украинскую территориальную целостность нарушила. Достижение так называемой специальной военной операции диаметрально противоположны тем задачам, которые были Кремлем официально заявлены. Украина укрепила свою государственность, украинская нация сплочена как никогда, все меньше людей в Украине говорят на русском языке, причем отказываются от его использования добровольно, все больше говорят на украинском. Украина ближе, чем когда-либо к вступлению в НАТО и Европейский Союз, ее международный авторитет резко вырос. Украинские вооруженные силы доказали свою эффективность, сейчас гораздо лучше вооружены, в то время как российская армия растеряла значительную часть своего боевого потенциала. Узнали мы и как воюет современная Российская армия, объявленная в России наследницей Красной армии ровно 80 лет назад, одержавшей победу в Курской битве. Еще одно совпадение. Сегодня был вынесен приговор оппозиционеру Максиму Кацу по делу о фейках про российскую армию. Кац заочно приговорен к 8 годам колонии за вышедший на его YouTube-канале в апреле прошлого года сюжет, посвященный зверствам российской армии в городе Буча в Киевской области, совершенным во время российской оккупации. Вот фрагмент этого сюжета.
Казалось, что чернее дня, чем 24 февраля, в российской истории на нашем веку уже не будет. Не будет большего ужаса и позора. Но этот день настал. Он пришел как русский солдат, который был занят не войной с вооруженным противником. Он был занят расправами. Казалось бы, чего мы не знали раньше? Мы видели, как градом уничтожают мирные города. Мы видели, как горят больницы и детские сады, роддом. Мы видели массовое и сознательное нарушение военных норм и обычаев. Путин, оказавшись не в состоянии совладать с украинской армией, сознательно повел войну против украинских граждан. Там трупы мирных жителей и здесь трупы. Казалось бы, какая здесь разница, погибнуть от осколка ракеты или от выстрела в затылок с завязанными за спиной руками? Но разница есть. Оператор ракетной системы залпового огня просто жмет на кнопку и стреляет в белый свет, как в копеечку. Он не знает, куда они прилетят, в детскую больницу или на пустырь. Это преступление. Но его совершают те, кто отдает приказ кнопку нажимать. Но тот, кто стреляет в затылок гражданскому, кто минирует детскую площадку, кто грабит имущество из квартиры и офисов, эти люди сознательно идут на преступление, точно зная, что не понесут наказания. Во всех армиях бывают психопаты, патологические личности и просто преступники. Преступники совершают преступления тихо, опасаясь ответственности. Ведь любая нормальная армия за них жестоко карает. Но это не тот случай. Это открытые и системные преступления. До того открытые, что никому и в голову не пришло замести их следы. Никому и в голову не пришло, что трупы граждан на проезжей части – это то, за что нужно отвечать, за что придется отвечать. Да, мы знали, что механизм призыва стал отрицательным отбором, что в армию идут те, кому податься некуда и откосить никак. Да, мы все знали про коррупцию. Мы знали про вранье пропаганды, готовые прикрыть любое преступление, чем провоцирует появление новых преступлений. Понятно, что бесцельность войны и безнаказанность – это очень дурной коктейль, что не нужно ждать высокой морали от тех солдат, чьи командиры воруют на сухпайках, от тех, кого буквально заставляют питаться тухлятиной из-за этого. Но представить, что российская армия разложилась за эти годы буквально до состояния айнзацгруппы, до карательных отрядов, которые воевать не умеют, зато отлично убивают безоружных, что мы увидим экранизацию «Иди и смотри» вживую – этого невозможно было представить.
Это был фрагмент сюжета оппозиционера Максима Каца, за который он сегодня заочно был приговорен к 8 годам колонии. Ну а человечество со вчерашнего вечера разделилось на тех, кто верит в то, что вчера в авиакатастрофе в Тверской области погиб создатель и владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, и на тех, кто считает, что он инсценировал свою гибель, а сам по каким-то причинам скрылся в неизвестном направлении. Уверен, что те, кто внимательно следит за новостями, сегодня просто утонут в разного рода стримах, в которых будет обсуждаться, погиб или не погиб Пригожин, если погиб, то кто виноват в его смерти, если его убили, был ли это взрыв на борту самолета или самолет сбила ракета, был ли у Пригожина компромат на Путина, который теперь утечет, поднимет ли новый бунт ЧВК «Вагнер» или пойдет на сотрудничество с Министерством обороны, кому достанутся компании Пригожина, если он действительно погиб, совпадение или нет, что катастрофа произошла ровно через 2 месяца после пригожинского бунта. Тут поле для размышлений и предположений совершенно гигантское, правда, подтвержденных неопровержимых фактов совсем немного. Я начну со свидетельства очевидца, за которое от всего сердца благодарю коллег издания «Фонтан». Как говорит Александр Петрович, фамилию он не называл, это житель села Куженкино в Тверской области, где вчера разбился частный самолет. Ему на вид около 60 лет, принял ли он уже 100 грамм на грудь или нет, сказать трудно, но то, что он принимает их регулярно, сомнений нет. Итак, вот его свидетельство.
Ну как, вот я подхожу к дому, слышу, гремело, я думал, гроза. Потом смотрю, в небе засверкали. Ракета, не пойму. Одна побольше железка, другая меньше. Потом всю смотрю, он где-то 5 минут, наверное, летел до земли. А железки уже почти на него упали, эти 2 штуки. Ну и черный дым пошел. Все, больше я ничего не видел. Он летел оттуда, на меня, сюда вот шел. В этой стороне был. Если бы он оттуда летел. А он шел с той стороны. А следом, минут через 20, за ним еще самолет летел. Ну, уже резко те упали. Этот, вот если как сейчас я стою смотреть, этот маленько правее, а тот чуть полевее шел. Нигде взрыв, а он маленько как бы в стороне прошел.
Говорил житель села Куженкино в Тверской области, его зовут Александр Петрович. Рядом с этим селом вчера разбился самолет, на борту которого предположительно находился Евгений Пригожин. Ну, говоря, что самолет 5 минут падал, тут Александр Петрович, возможно, несколько преувеличил. Но доподлинно известно, что вчера около 18 часов в Тверской области упал и разбился самолет, который Евгений Пригожин регулярно использовал для перелетов. Самолет направлялся из Москвы в Петербург. Свидетели падения самолета слышали хлопки в небе, их было 1 или 2. С невероятной для таких случаев скоростью Росавиация опубликовала список находившихся на борту. Это 3 члена экипажа, 2 пилота и стюардесса и 7 пассажиров. Имена в этом списке были написаны латинскими буквами. Среди них есть Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, известный по позывному «Вагнер», фактически боевой командир одноименного ЧВК. На месте падения, по официальным данным, уже обнаружены останки 10 человек, опознание крайне затруднено, поскольку тела обгорели. Пригожин якобы был опознан по косвенным признакам. Ни Пригожин, ни его ближайшее окружение на связь со вчерашнего дня не выходят. В интернете появились кадры, на которых люди в камуфляже с нашивками ЧВК «Вагнера» с закрытыми лицами оплакивают Пригожина. Официально смерть Пригожина к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» не подтверждена. Российские власти катастрофу самолета в Тверской области не комментировали. Александр Лукашенко, авторитарный лидер, приютивший ЧВК «Вагнер» после июньского мятежа Беларуси, автор бессмертной фразы «Женя, Шойгу они тебе не отдадут», сегодня проводил совещание по проблеме переработки леса. Зато реакция официальных лиц Украины есть. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к возможной гибели Евгения Пригожина. Правда, в том, что Пригожин был намеренно убит, Михаил Подоляк не сомневается.
Для нас выглядел Пригожин в последние месяцы как такой своеобразный крушитель классических российских пропагандистских мифов, в том числе тех, которые касались непосредственно Путина. И, безусловно, его неудовлетворенность, она, независимо от того, что сам переворот был незавершенным, она никуда не исчезла. Он абсолютно точно играл деструктивную роль, я имею в виду, для вертикали Путина, и продолжал ее играть. И, безусловно, нас это устраивало. Ну, то есть имеется в виду, когда на внутреннем рынке есть человек, который популярен у так называемого глубинного государства, ну, прежде всего, так вот этой сети военкоров, сети ультрапатриотов, сети черносотенцев, и, соответственно, наиболее пассионарной части сегодня российского общества, которое поддерживает войну, и он разрушает те мифы, на которых базируется эта война. Имеется в виду причины войны, имеется в виду действия России, имеется в виду действия российской армии и так далее. Поэтому, безусловно, Украина к этому не причастна, потому что Пригожин, на наш взгляд, еще не до вчерашнего дня не заканчивал еще свою работу по деструкции классического путинского российского государства. Не до конца развенчал все мифы, на которых эта государственность построена, не до конца обнулил репутацию силовых вертикалей, не до конца обнулил репутацию Путина как человека трусливого, который при первой же реальной опасности убегает и так далее. То есть еще какое-то время надо было бы ему это делать. Я не сомневаюсь, что была бы вторая часть мятежа, как только Россия потерпела бы существенное тактическое поражение по линии фронта. Ну, Пригожин, наверное, бы выступил опять же с ультимативными требованиями другого плана и попытался бы как-то поучаствовать в том переделе власти, который, несомненно, в России будет. Но таким образом, вот превентивно, на мой взгляд, путинская вертикаль устранила одного из ключевых деструкторов на сегодняшний день. Вот точно так же, как конспирологически считать, что Пригожин был в сговоре, когда начинал движение на Москву для того, чтобы выявить генералов, да, точно так же, на мой взгляд, в сговоре быть о том, чтобы исчезнуть, раствориться в небытие, ну, то есть, грубо говоря, инсценировать свою гибель так демонстративно. Опять же, потому что в любом случае это будет бросать тень на Путина, как бы там Путин сам не хотел или хотел и тому подобное, но вряд ли будут идти на такие постановки. Это не просто показательная месть, хотя мы с вами прекрасно понимаем психотип Путина, для него предательство личного типа, ну вот когда вот есть какой-то там человек, входящий в ближний круг, предает, несомненно, это заканчивается для этого человека вот так, как мы с вами увидели вчера. Но тем не менее, это более глубокая история, на мой взгляд, это свидетельствует о состоянии эмоциональной нестабильности и Путина, и части его окружения, то, что они не понимают все риски, которые генерируют подобные действия, а это, несомненно, вот это действие будет крайне негативно влиять на основную, еще раз подчеркиваю, электоральную базу войны. Да? Ну, то есть вот это, она небольшая в процентном соотношении, там 10-15% фанатиков войны, но тем не менее они крайне пассионарны, крайне агрессивны в информационном плане. Так вот, на мой взгляд, вот это непонимание рисков, которые Путин демонстрирует в течение всей этой войны, непонимание рисков и к чему ведут те или иные решения, но тем не менее он принял решение о демонстративном, подчеркиваю, устранении Пригожина, демонстративном, чтобы все это увидели очень быстро. Кстати, вот для меня вот это более странно, буквально там 3 минуты прошло от момента крушения самолета, Росавиация уже подтвердила, что это самолет Embraer, на котором находился Пригожин, и, соответственно, он погиб. И так далее. То есть, как правило, там, несколько часов занимает время, вот, точно был ли человек на борту, садился ли он в аэропорту назначения и так далее и тому подобное. Так вот, на самом деле, вот это демонстративное устранение должно сильно повлиять на психоэмоциональное состояние элит, которые начинают бурлить, которые не совсем понимают, куда дальше заходит вот то, что сегодня происходит и по войне в целом, и по ситуации с Россией на внешних рынках. И для того, чтобы вот несколько успокоить, с иронией говорю, успокоить элитные настроения, успокоить вот эти проявления какой-то там, знаете, такой частичной нелояльности, Путин пошел на такое демонстративное устранение Пригожина. Но самое интересное, что в этом устранении важно отметить факт, ведь Пригожин, вы видели, да, в последние месяцы достаточно комфортно себя чувствовал и в Петербурге, и в Москве, летал между этими городами, вообще летал по России, то, что очень странно для человека, который совершил, по сути, ключевое обрушение мифа о силе Путина, ну, имеется в виду вот этим мятежом и так далее. Так вот, вот это демонстративное устранение его должно было, во-первых, вернуть частично контроль над элитами, восстановить репутацию Путина как человека жестокого, который будет карать за малейшее проявление нелояльности, ну и, соответственно, обратно же вернуть мифы о том, что только Путин есть единый неповторимый вождь современной России. На мой взгляд, все эти цели не будут достигнуты, наоборот, они приведут к еще большему внутреннему расколу элиты и приведут к еще большему обострению противоречий внутри элиты.
Это был советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Ну и в завершении этой темы напомню, кто такой Евгений Пригожин. Евгений Пригожин в молодости отсидел за разбой, отличался личной жестокостью, занимаясь предпринимательством, смог пробиться в окружение Владимира Путина, коррупционным путем получал госзаказы для своих предприятий, в том числе для предприятий, снабжавших питанием школы, причем не раз это питание оказывалось некачественным. Пригожин создал пропагандистскую медиагруппу, а также печально знаменитую Ольгинскую фабрику интернет-троллей, занимавшуюся дискредитацией оппозиции. Главное его детище — ЧВК «Вагнер», оно известно своей жестокостью при проведении операций в странах Африки и в Сирии. Российские журналисты Александр Расторгуев, Архан Джамали и Кирилл Радченко были убиты вагнеровцами, когда пытались расследовать деятельность ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике. В Украине жертвами наемников ЧВК «Вагнер» стали тысячи украинцев, а, к примеру, от города Бахмут остались только руины. В конце июня Евгений Пригожин, вступивший в конфликт с министром обороны России Сергеем Шойгу, объявил о начале так называемого «марша справедливости» на Москву. В ходе произошедших столкновений были сбиты несколько вертолетов и самолет российских ВКС, их экипажи погибли. Владимир Путин заявил о попытке мятежа, объявил Пригожина предателем, не называя по фамилии, но уже через сутки марш был остановлен. Большая часть ЧВК «Вагнер» по договоренности с Александром Лукашенко была передислоцирована в Беларусь, а уголовное дело против Евгения Пригожина было прекращено. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 24 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. День независимости в Украине из-за опасения обстрелов не отмечается, но отдельные, назовем это так, праздничные мероприятия все-таки проводятся. В частности, сообщается о крупной десантной операции ВСУ на западе Крыма, а вчера стало известно об уничтожении все в том же оккупированном Крыму комплекса ПВО С-400. Сообщения были подтверждены видео, снятым с дрона. На нем отчетливо виден сильный взрыв. В общем, недавние слова начальника украинской разведки Кирилла Буданова, обещавшего сюрпризы в Крыму, я эти слова цитировал, сбываются. Правда, представитель управления разведки Украины Андрей Юсов раскрыть, какими средствами был уничтожен комплекс С-400, отказался, но рассказал о последствиях этой операции.
Пусть себе помучаются, поломают голову. Это был взрыв, ликвидировавший визитную карточку российских средств ПВО. То, что они хотели дорого продавать за границу. Я думаю, теперь желающих покупать подобные не очень эффективные средства, которые, впрочем, хорошо горят, будет значительно и значительно меньше. Есть информация и об уничтожении личного состава. Комплекс С-400 – это не одна единица техники. Часть была полностью уничтожена, часть повреждена. Самих по себе комплексов С-400 очень немного. Это одна из таких последних разработок. И кроме того, поскольку это одно из самых современных их видов вооружений, средств противовоздушной и противоракетной обороны, то, конечно, это будет иметь системные последствия для развития событий в Крыму. Поэтому сегодняшний удар – это триумф. Триумф не для оккупантов, а для Украины и украинцев, приближающих освобождение украинского Крыма. Оккупанты продолжают оставаться довольно сильными в плане количества вооружений. И очевидно, что их возможности остаются очень большими. Так что нам по-прежнему нужна помощь. И в плане авиации, и в плане средств противовоздушной обороны. Но в том, что касается точности ударов, их глубины, то, что Украина наращивает свой потенциал, это очевидно. Разведка работает, и то, что на территории действительно великой, если говорить о размерах страны, так называемой Российской Федерации, нет точки, в которой они могут чувствовать себя спокойно, это вполне отчетливый сигнал россиянам, к чему может привести геноцидная война против своего мирного соседа.
Против своих мирных соседей.
Это был представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, ну а начальник разведки Кирилл Буданов в интервью проекту «Радио Свобода. Крым. Реалии» рассказал об очень необычной операции, в результате которой боевой вертолет российских военно-космических сил оказался в руках вооруженных сил Украины.
Единственное, что можно сказать, это первая такая успешная операция за всю историю Украины. Никто ничего подобного не делал. Полагаю, что теперь это возможно и в больших масштабах. Смогли найти, скажем так, правильный подход к человеку. Смогли создать условия, чтобы вывести незаметно всю семью. И, наконец, создать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно. С экипажем, который не знал, что происходит. Кроме него было еще двое. Три человека, полный экипаж, как положено. Когда они поняли, где они сели, они попытались, как говорится, скрыться. К сожалению, они были уничтожены. Хотелось бы взять их живыми, но имеем, что имеем. Пилот отлично чувствует себя, все у него хорошо. Он сейчас в Киеве. Его никто не удерживает. У него есть два варианта, но он склоняется к тому, чтобы быть здесь.
Говорил начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Официальные лица Украины напоминают, что если российские военнослужащие, сдающиеся в плен, передают вооруженным силам Украины и рабочую бронетехнику, то они получают право на крупное денежное вознаграждение. Вы слушаете «Время свободы». На саммите организации БРИКС в Йоханнесбурге, на который из-за ордера Международного уголовного суда не смог приехать Владимир Путин, сегодня было принято решение о расширении этой организации с будущего года. На саммите в ЮАР работает специальный корреспондент телеканала «Настоящее время» Антон Бенедиктов. Антон, расскажите, как принималось решение о расширении БРИКС и какие государства смогут присоединиться к этой организации, начиная с будущего года?
Да, действительно принято, и уже в будущем году в БРИКС появится 6 новых членов. Об этом объявили сегодня по итогам саммита. Удалось договориться лидерам Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Присоединятся к ним теперь Аргентина, Египет, Эфиопия, а еще Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Вообще переговоры при этом затянулись, о решении должны были объявить еще вчера. Источники агентства Рейтер говорят, что все из-за того, что Индия не хотела приглашать страны под международными санкциями и, в общем-то, настаивала на каких-то своих критериях для стран, которые смогут в будущем попасть в БРИКС. Но, как видим, в итоге, например, Иран все же позвали. Заинтересован во вступлении, кстати, был еще и Казахстан, и президент страны сегодня выступил на заседании по видеосвязи, а вообще всего заявки на вступление в БРИКС подали больше 20 стран, и президент страны-хозяйки ЮАР и президент Бразилии сказали, что в целом двери открыты и обещают продолжить принимать новых членов. Правда, вот критерии, по которым их выбирают, так и не раскрыли. Сказали просто, что договорились о них, а подробности будут уже, видимо, к следующему саммиту БРИКС. Через год.
Правильно ли я понимаю, что вот это расширение БРИКС закреплено в каком-то итоговом документе?
Да, оно прописано в итоговой декларации, в самом конце перечислены эти 6 государств. И, кроме того, там, скажем так, оптимистичная для России концовка документа, указано, что через год саммит пройдет в Казани, и все члены БРИКС Россию в этом поддерживают. Кстати, развязанная Россией война против Украины в итоговом документе упоминается лишь однажды и названа просто конфликтом в и вокруг Украины. И там сказано, что свои позиции по этому вопросу страны БРИКС уже высказывали в Совете Безопасности, в Генассамблее ООН. Я напомню, что с осуждением России никто из стран-участниц БРИКС не выступал. Просто призывают к миру и никакого осуждения.
А какие договоренности достигнуты в том, что касается использования национальных валют стран БРИКС вместо доллара при взаимных расчетах?
О торговле в национальных валютах, об отказе от доллара, возможно, много говорили на этом саммите, но в итоге просто договорились о том, чтобы министры финансов и главы центробанков рассматривали возможность увеличивать эту торговлю в местных валютах, разрабатывать какие-то инструменты. В общем, каких-то конкретных шагов не прописано, но страны БРИКС говорят, что работают над этим.
И еще об одном я хотел спросить. Вот этот инцидент, о котором вы упоминали вчера, касающийся непоявления председателя КНР Си Цзиньпина на одном из мероприятий саммита, какое-то объяснение тому, что произошло, было дано официально?
Нет, в Пекине это никак не комментируют. Си Цзиньпин действительно пропустил первое совместное мероприятие, выступление перед участниками бизнес-форума. Причем сделал это уже в самый последний момент. МИД Китая успел опубликовать сообщение о том, что Си Цзиньпин эти ремарки произнес лично, хотя его на этом совместном мероприятии не было. Почему так произошло, так и не объяснили. Кроме того, здесь еще был такой конфуз, когда Си Цзиньпин прибывал на встречу лидеров. Местная охрана не пустила вместе с ним одного из его помощников, который задерживался, и прямо на видео попали кадры, как его отпихивают от двери, буквально через которую прошел Си Цзиньпин, поэтому вообще по поводу этого саммита много говорят о разногласиях и различиях между странами БРИКС. И вот подобные конфузы, если можно так выразить дипломатически, пожалуй, только подчеркивают, что не все так гладко.
С саммита организации БРИКС в Йоханнесбурге передавал специальный корреспондент телеканала «Настоящее время» Антон Бенедиктов. Фонд борьбы с коррупцией представил расследование о сверхдорогой яхте, предположительно связанной с президентом России Владимиром Путиным. Судно под названием «Грейсфул» имеет 82 метра в длину, его оценочная стоимость около 100 миллионов долларов. В 2022 году яхта «Грейсфул», это отмечается в расследовании, проходила плановый ремонт на верфи в Гамбурге. Но 19 января того же года, за месяц до начала войны в Украине, владельцы верфи неожиданно получили требование срочно отправить судно в Россию, и все это несмотря на то, что по плану ремонт яхты должен был длиться еще год. В расследовании, которое представили соратники Алексея Навального, Мария Певчих и Георгий Албуров, отмечается, что на яхту, которой Путин пользуется пару дней в год, и сейчас тратятся бюджетные миллиарды.
Не когда-то там давно, а прямо сейчас, во время войны, на путинскую игрушку было потрачено 3 миллиарда рублей. 2 из них на ремонт, 1 миллиард на содержание, на зарплаты экипажу, накладные расходы, связь, хранение в сухом доке, на топливо и представительские расходы.
Эти деньги продолжают тратить. Яхта прямо сейчас со специальным сопровождением через весь мир по Северному морскому пути идет в Сочи. Спешит к бархатному сезону. Это просто одна из игрушек, которую Путин использует пару выходных в год. И вот ради этих нескольких дней тратятся миллиарды, украденные из российского бюджета.
Вот всегда говорят, надо судить по делам, а не по словам. Так вот вам дела. Смотрите, судите. Говорит Путин по телевизору одно. Он говорит, что идет война, что все должны сплотиться и отдать жизнь за защиту Родины. А делает он совершенно другое. Платит за журнальный столик больше, чем за жизнь солдата, которого он послал убивать и умирать на никому не нужной войне.
Вот настоящие приоритеты Путина. Его роскошная жизнь. А все остальные это просто расходный материал.
Вот вы только представьте, ну, сидят где-то в кабинете Путин, не знаю, там, Патрушев, Шойгу, кто еще, и планируют уничтожить страну соседнюю. Планируют стереть с лица земли Украину. А потом кто-то из них такой: «Ой, батюшки, мужики, про яхту забыли, срочно вывозим, любой ценой». Война войной, а без яхты, где танцпол превращается в бассейн, никуда.
Мария Певчих и Георгий Албуров о новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией. На этот раз расследование посвящено сверхдорогой яхте, предположительно связанной с президентом России Владимиром Путиным. Команда Алексея Навального, как известно, призывает россиян участвовать в тех выборах в единый день голосования 10 сентября, где есть хоть какая-то конкуренция. Короткий штрих к тому, насколько эта конкуренция сейчас в России может быть острой. Вот так проходили на телеканале «Россия» дебаты кандидатов в законодательное собрание Кузбасса.
Здравствуйте, в прямом эфире совместное агитационное мероприятие по выборам в законодательное собрание Кузбасса. Сегодня в студию никто не пришел, поэтому эфир канала «Россия-1» продолжит тематическое вещание. Всего доброго.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».